Эпизод с театральным билетом представляется самым загадочным в этой истории. Выдав его, подполковник Куляпко нарушил циркуляр департамента полиции, запрещавший использовать секретных агентов для наружного наблюдения. Грубо нарушалась и инструкция об охране высочайших особ, согласно которой секретные осведомители не допускались в места присутствия императора. Позднее Куляпко так и не смог членораздельно объяснить, зачем же его осведомитель был послан сначала на гуляние в купеческом саду, а затем в театр. Багров мотивировал свою просьбу поручением террористов выяснить приметы намеченных жертв. Ничего глупее этого нельзя было придумать при всем старании. Портреты Столыпина и Коссо публиковали все газеты и журналы. С одним числом Куляпко поведал о ходе своих рассуждений. У меня мелькнула мысль, не есть ли поручения эти простой отвод Багрова, что, услав его в театр под видом наблюдения, они могут совершить покушение помимо него. Поэтому Багрову дали инструкцию следить за залом и в случае обнаружения покушавшихся дать знать полиции. Поручение, надо сказать, нелепое. Ведь единственный террорист, которого Багров знал в лицо, был Николай Яковлевич, оставшийся дома в плотном кольце филеров. Подполковник Куляпко очень странно командовал своим осведомителем в театре. В антракте он приказал ему возвратиться домой и проверить, на месте ли Николай Яковлевич. Багров ушел, затем вернулся с сообщением, что все в порядке. Охрана не хотела пускать его в театр, так как его билет был уже надорван. Но вмешался Куляпко и, обняв своего агента, увел его внутрь здания. В следующем антракте начальник охранного отделения вновь приказал ему ехать домой. Багров сделал вид, что уходит, незаметно вернулся в зрительный зал и направился к Столыпину, прикрывая Браунинг театральной программкой. Когда стрелявшего схватили, через толпу протиснулся Куляпко и, взглянув в его залитое кровью лицо, прохрипел: «Это Багров!» Ротмистру Самохвалову было дано распоряжение, не теряя ни секунды, мчаться к дому Багрова и арестовать скрывавшихся там злоумышленников. Вместе с филерами, сторожившими подъезд, жандармы ворвались в квартиру. Все 12 комнат оказались пустыми. — Где же ваши террористы? — спросил ротмистр. — Теперь ясно, что морочил он нас, — ответил старший филер. Пламенный революционер? Рискованный замысел Багрова удался. На допросе он признал: все рассказанное мной Куляпко было вымышленным. Никогда не останавливался у него на квартире Николай Яковлевич. Никогда не приезжала девица с бомбой Нина Александровна. Вся история с мнимыми террористами была придумана, чтобы к Столыпину мог приблизиться настоящий убийца. За границей Багров купил Браунинг. Он брал его с собой в купеческий сад, но в последнюю минуту не решился стрелять. Зато в театре он не растерялся. Самое существенное Багров рассказал ночью 1 сентября. На трех остальных допросах, продолжавшихся до 6 сентября, он вносил отдельные дополнения. Допросы проводили судебный следователь по особо важным делам Финенко и жандармский подполковник Иванов. Последний вспоминал, что Багрова допрашивать было чрезвычайно трудно. Он нервничал и постоянно отвлекался посторонними разговорами. На основании первого пункта 18 статьи положения об усиленной охране Багров был предан военно-окружному суду для осуждения и наказания по законам военного времени. Суд в составе генерал-майора Рейнгарта, одного полковника и трех подполковников проходил 9 сентября в одном из помещений так называемого косого капонира Печерской военной крепости склада. Там же содержался под стражей и Багров. Обвинителем выступал генерал-лейтенант Костенко. От защитника подсудимый отказался. По словам Костенко, во время судебного заседания Багров держал себя корректно и совершенно спокойно. Говорил он, обращаясь больше к публике, в числе которой были министр юстиции Щегловитов, командующий войсками, его помощник, киевский губернатор и предводитель дворянства, комендант, чины гражданской и военной прокуратуры. Заседание началось в 4 часа дня и продолжалось примерно до половины 10 вечера. После получасового совещания судьи огласили приговор. Багров был признан виновным в преднамеренном убийстве председателя Совета министров и приговорен к повешению. К судебному делу подшито его прощальное письмо родителям. Сверху надпись: «Один лист бумаги выдан арестованному Багрову, караульный начальник, штабс-капитан Юрасов, 10 сентября 1911 года». Далее текст письма, написанного рукой смертника. Косой капонир. «Дорогие мама и папа, единственный момент, когда мне становится тяжело, это при мысли о вас, дорогие мои. Я знаю, что вас глубоко поразила неожиданность всего произошедшего. Знаю, что вы должны были растеряться под внезапностью обнаружения действительных и мнимых тайн. Что обо мне пишут, что дошло до сведений вашего, я не знаю. Последняя моя мечта была бы, чтобы у вас, милые, осталось обо мне мнение как о человеке, может быть, и несчастном, но честном. Простите меня еще раз. Забудьте все дурное, что слышите, и примиритесь со своим горем, как я мирюсь со своей участью. В вас я теряю самых лучших, самых близких мне людей, и я рад, что вы переживете меня, а не я вас. Целую вас много-много раз. Целую и всех дорогих близких, и у всех-всех прошу прощения. Ваш сын Митя. 10 сентября 1911 года. В ночь на 12 сентября в камеру смертника вошли судебные чиновники. Как передавал один из тюремщиков, проснувшийся Багров сказал им: «Самая счастливая минута в моей жизни только и была, когда узнал, что Столыпин умер». Приговоренного вывели на один из фортов, Лысую гору, где была установлена виселица. Много лет спустя палач Юшков рассказывал, что он набросил петлю на шею Багрова и выбил из-под его ног табурет. Но вдруг молниеносно по виселице зазмеилась веревка, и повешенный упал на землю. Присутствующие охнули. Все поняли, что случилось страшное и неожиданное. Неужели слепой случай освободит от смерти убийцу Столыпина? Но уже раздался свирепый окрик вице-губернатора, сопровождавшийся ударом кулака в спину палача: «Повесить!» Юшков торопливо стал вторично налаживать петлю на шею Багрова. Из-под мешка послышалось надорванное, скрипучее и бессильное: «Сволочи!» Рассказ, основанный на воспоминаниях палача, не очень достоверен. Во всяком случае, никто из присутствовавших при казни не говорил об оборвавшейся веревке. Но даже враждебно настроенные свидетели признавали, что Багров сохранял полное присутствие духа. Он пошутил по поводу фрака, в котором его привезли на казнь. Стоя на табурете, просил передать последний привет родителям. Когда прошло положенное по закону время, тело Багрова вынули из петли, и врач констатировал смерть. Несмотря на мужественное поведение, обычно превращавшее казненного в революционного героя, о Багрове высказывались нелестные суждения. В его биографии было слишком много темных пятен, чтобы современники могли дать ему однозначную оценку. Споры о Багрове начались почти сразу после казни. В 1914 году были опубликованы две работы с противоположными выводами. Публицист Ган рассматривал события 1 сентября с официальной точки зрения, используя правительственные источники. Для него Багров был обычным секретным агентом. Вторую работу написал Мушин. За псевдонимом Мушин, очевидно, скрывался человек, хорошо знакомый с анархистским подпольем. Возможно, им был анархист Федоров Забрежнев. Он воспользовался личными документами, предоставленными ему родственниками Багрова. Мушин оспаривал факт сотрудничества героя своей книги с политической полицией. Багров, по его словам, только делал вид, что работает на охранку. Он руководствовался принципом «цель оправдывает средства», что с точки зрения Мушина являлось вполне оправданным. Революционеры никогда не были и не будут морально чисты. В их партийном обиходе принимают права гражданства действия и поступки, ничем не отличающиеся от приемов правительственных агентов. Этот спор был продолжен после падения самодержавия. Когда в Киеве снесли памятник Столыпину, родители Багрова потребовали, чтобы на этом месте был установлен бюст их сына. Впрочем, революционные власти отвергли предложение, опасаясь эксцессов со стороны киевлян. В 1924 году историк Струмилло опубликовал подборку материалов с донесениями Багрова из архива департамента полиции. Из этих сведений Оленского-Багрова с несомненностью устанавливается провокаторская деятельность Багрова, заключал Струмилло. Багров — охранник. Это факт. И напрасны были бы все изыскания его друзей. Но таково уж было свойство спора о Багрове, что одно убедительное суждение о нем сразу же парировалось другим, причем не менее убедительным. Струмилло не зря упоминал о друзьях Багрова. Изыскания о Багрове стали своего рода хобби для Германа Сандомирского. Он помещал заметки о своем киевском знакомом до революции в рукописном тюремном журнале. В первые годы советской власти еще признавалось, что против самодержавия боролись не только члены большевистской партии. Статус политкоторжанина давал Сандомирскому возможность печатать статьи в официальных изданиях. Он вступил в дискуссию со Струмилло. «Кем был Багров до совершения акта, я до сих пор еще не знаю. Но то, что он проявил в своем последнем акте, максимум самопожертвования, доступного революционеру, даже чистейшей воды, для меня не представляет ни малейшего сомнения». Полемика середины 20-х годов не имела продолжения, потому что вскоре наступили времена монолитного единства по всем идеологическим вопросам. В водоворот репрессий был втянут бывший анархист Сандомирский, уцелевший на царской каторге и погибший в тюрьмах НКВД. В течение следующих 40 лет историческая литература не касалась темы убийства Столыпина. На русскоязычной эмиграции не висели такие оковы, и там время от времени печатались статьи о Багрове. В начале 30-х годов свое слово сказал старший брат убийцы, Владимир Багров. Он был далек от идеи анархизма, и главным его побуждением было желание отстоять семейную честь. Интересно, что Владимир Багров изучал те же самые материалы, что и Струмилла. Еще в 1918 году большевики предоставили брату убийцы ненавистного царского сатрапа доступ в полицейские архивы. Но на основании тех же документов Владимир Багров пришел к совершенно иным выводам. Он подчеркивал, что с точки зрения революционной реабилитация Багрова осуществлена его смертью во имя революционного дела. Не ограничиваясь этим тезисом, старший брат выстраивает целую систему доказательств. Он задавал вполне резонный вопрос. А что же вообще привело Дмитрия Багрова на службу в охранное отделение? На допросах в Киеве бывший секретный агент указал на низменные мотивы: трусость, желание донести на товарищей и настоятельная необходимость получить некоторый излишек денег. Откровенные и саморазоблачающие объяснения. Однако здесь сразу же надо сделать оговорку. Принимать на веру признания подследственного, как бы искренне они ни звучали, это значит обречь себя на неудачу. Дмитрий Багров словно стремился запутать потомков. Он нагромождал одну противоречивую версию на другую. Поэтому каждое его слово нуждается в тщательной проверке. Багров говорил, что обратился к жандармам из-за страха перед начавшимися арестами. Неувязка в том, что повальные аресты прошли до его вступления в группу анархистов. Даже если предположить, что он испугался сразу после вступления, то ему проще всего было отойти в сторону от подполья. Явка с повинной была не нужна. К тому времени, когда Багров завязал отношения с охранным отделением, его анархистский стаж насчитывал максимум 2-3 месяца, и он еще не был замешан ни в чем преступном. Столь же сомнительны и идейные мотивы службы в охранном отделении. Багров сказал следователям: «Деятельность анархистов меня ужасала, и я считаю искренне своим долгом предупредить их преступления». Но биография Багрова никоим образом не свидетельствует о его сочувствии правопорядку и стремлении положить конец терроризму. Вообще, в устах убийцы премьер-министра это объяснение звучало мрачной шуткой. Наконец, корыстный мотив. В принципе, особо ценные агенты могли сколотить неусыпными трудами солидный капиталец. В расцвете сил Евна Азеф зарабатывал 1000 рублей в месяц. Правда, абсолютным рекордсменом был не он, а Мария Загорская, получавшая за освещение зарубежной эмиграции 3500 франков ежемесячно. Но Багров не мог и надеяться на подобные суммы. На первой встрече, как припоминал Куляпко, я тогда дал ему 75 или 100 рублей авансом, и мы сговорились. Потом жалование Багрова было увеличено до 150 рублей. Учитывая тогдашнюю покупательскую способность рубля, то были немалые деньги. Но не для Багрова. Его отец имел крупное состояние, их огромный дом на Бибиховском бульваре оценивался в 500 000 рублей и приносил солидный доход. Студентом Багров жил на всем готовом, имел 2 комнаты с отдельным входом и получал на карманные расходы 100-150 рублей в месяц. Конечно, избалованному молодому человеку могла срочно потребоваться большая сумма. В передаче «Куляпка» Его агент сказал ему, что, будучи за границей, он проиграл 1000 или 1500 франков, что это долг чести, денег у него нет, так как отец очень скуп, и он надеется, что за оказанные мне услуги я дам ему возможность уплатить этот долг. Багров в самом деле питал страсть к азартным играм. Стоило вытащить из стенного шкафа маленькую рулетку, вспоминали друзья детства, как Митя Багров погибал для нас, и не было никакой возможности оторвать его от игры. Имеются сведения, что он посещал и горные клубы, но о его увлечении женщинами или пристрастии к тайным порокам ничего сказать нельзя. Багров мало походил на расточительного повесу и, скорее всего, избрал относительно скромный по сравнению со своими возможностями образ жизни добровольно, а не из-за скупости родителей. Кстати, отец Багрова был известен как щедрый благотворитель, жертвовавший десятки тысяч рублей. К тому же отец старался приобщить детей к коммерческим делам, и во время его отлучек Дмитрий управлял домом, через него проходили 1000 рублей. Родители неоднократно предлагали сыну значительный капитал для самостоятельного дела. В конце концов, Багров мог обратиться к обычному приему загулявших купеческих сынков, которые расплачивались с долгами чести при помощи ростовщиков. Он мог бы свободно получить под свой вексель гораздо больше, чем платило охранное отделение. Добавим, что в его денежных расчетах с жандармами были удивительные эпизоды. Из-за границы он выпрашивал аванс у фон Коттена, но когда пришел перевод, даже не удосужился его получить. Владимир Багров утверждал, что его брат, конечно же, не нуждался в полицейских грошах. Его алчность была притворной. Он выдумал эту легенду специально для жандармов, которым корыстные мотивы были понятнее всего. Итак, что же можно сказать о его службе в охранном отделении? Струмило доказывал, что Оленский являлся едва ли не самым ценным агентом киевских жандармов. Владимир Багров последовательно опровергал его доказательства. Полицейская справка о верной службе. Но она была подготовлена Куляпко после покушения, чтобы оправдать свое безграничное доверие к агенту. Исходившие от Оленского сведения о революционной деятельности отдельных лиц, на это Владимир Багров отвечал, ни одно из лиц, названных им охранному отделению, не пострадало по его вине, так как лица эти либо вообще не подвергались аресту, обыску или привлечению к дознанию, следствию и суду, либо уже были привлечены к ответственности перед тем, как о них упомянул Дмитрий Багров. В послужном списке агента Оленского числилась выдача группы анархистов-коммунистов во главе с Наумом Тышем и Германом Сандомирским. Но если Тыш связывал провал группы с Багровым, то Сандомирский, как мы имели возможность убедиться, не верил в его провокаторскую деятельность. Сандомирский указывал, что на руках у Багрова были резолюции анархистской конференции. Попади эти документы в охранное отделение, участникам конференции грозила бы многолетняя каторга. Но Багров не выдал резолюции, что, по мнению Сандомирского, было странно для секретного агента. Большинство анархистов отделалось сравнительно легкими наказаниями. Струмилла уделил много внимания делу Мержиевской, в котором была видна предательская роль Багрова-Оленского. Суть этого дела состояла в следующем. В сентябре 1909 года в Киев приехала молодая дама, значившаяся по паспорту швейцарской подданной Еленой Люкиенс. Но Багров знал, что под этим именем скрывалась Юлия Мержиевская, Люблинская. Она пользовалась некоторым весом в эмигрантских кругах, правда, не благодаря уму или деловым качествам, а из-за большого наследства, которое тратила на поддержку эсеров. Багрову быстро удалось завоевать ее доверие и выведать, что парижские эсеры поручили ей организовать покушение на Николая II в Севастополе. Бывшая Бестужевка со светскими манерами должна была поджидать царя на набережной с букетом цветов, в котором была спрятана бомба. Однако покушение сорвалось из-за опоздания на поезд. Поскольку речь шла о подготовке к цареубийству, между Петербургом и Киевом началась интенсивная переписка. Директор департамента полиции Зуев дал шифрованную телеграмму Куляпко: «Юлию Мержиевскую Люблинскую держите неотступным наблюдением. Выяснить связи, направить агентуру в выяснение степени справедливости ее объяснений». Под агентурой подразумевался Багров. Он не отходил от Мержиевской ни на шаг, сообщал о ее знакомых и передавал в охранное отделение письма, которые она доверяла ему отправить по почте. Игра продолжалась целый месяц, после чего Мержиевскую арестовали. Но полицейские, раскрывшие заговор с целью цареубийства, не дождались заслуженных наград. Поведение Мержиевской вызвало сомнение даже у Куляпко. Он, например, высказал предположение, что эсеры просто хотят прощупать его агентуру, в данном случае Оленского. Севастопольское жандармское управление заверило, что организация покушения, как ее описывает Мержиевская, представляется чистой нелепицей. Следствие по этому делу окончательно расставило все по своим местам, потому что Мержиевская, по словам официального документа, стала проявлять признаки психической ненормальности. По мнению подполковника Белевцева, руководившего следствием, дело это было раздуто Оленским с целью создать преувеличенную оценку самому себе как сотруднику. Владимир Багров выражал уверенность, что его хитрый брат подсунул полиции мнимый заговор, зная, что экстравагантная дама серьезно не пострадает. Но вернемся к нашим попыткам проанализировать поступки Багрова. Характерно, что, помогая полиции выявить лиц, якобы замышлявших цареубийство, Багров сам разрабатывал план громкого террористического акта. Будучи за границей в 1909 году, он говорил редактору анархистской газеты о необходимости убийства Николая II или Столыпина. Для Багрова была важна мысль о центральном терроре. Только покушение на одну из главных фигур режима могло вызвать необходимый общественный резонанс. После некоторых колебаний он остановил окончательный выбор на премьер-министре. Важнее Столыпина только царь. Делился он своими планами, но до царя одному террористу не добраться. Столыпин был для Багрова не просто высшим сановником империи. О премьер-министре и его реформах часто говорили в доме Багровых. Отец и старший брат отрицательно относились к карательной политике министра, но высоко ставили его преобразовательную деятельность. По воспоминаниям невестки, Митя соглашался с ними в этой оценке, но говорил, что именно поэтому-то Столыпин и опасен для России. Все его реформы правильны и полезны в частности, но не приведут к тем глубоким переменам, к тому полному и крутому повороту, если не перевороту, который России нужен. Он только затормозит его.